Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Здравствуйте, Сергей Корзун. Мы сегодня в гостях у президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева. Михаил Сергеевич, добрый день.
Добрый день, Сергей. Добрый день, радиослушатели.
Мы решили посвятить эту серию программ «Без дураков». Это общее название.
Я твою программу знаю хорошо.
Вот в этом сезоне это люди, которые принимали решения. А уж в решениях вам не откажешь. Уж такие решения, которые сказались на жизни не только нашей страны, но и на жизни всего человечества. Вот если по иерархии этих решений... Какой из них был главным для вас? Это тогда, в 85-м, начать реформы? Это уйти в отставку с поста президента? Что-то, может, чего я не знаю. Что для вас важнее? Какое решение было самым главным для вас?
Ты прав, что решил этой темы коснуться. Я не думаю, что весь разговор нам вокруг этого будем делать. Это будет мне напоминать. А больше всех добивались американцы и все западники. Как вы принимаете решение? Политбюро – это был такой институт, они не могли никак рассказать. Ну, как же они принимают решение? Кто ставит точку? Умирает Черненко. Начнем с этого. В 7 часов вечера я приехал домой, Чазов звонит в 8 часу вечера. Скончался Константин Устинович. Но он был больный, тяжело, мы знали, навещали его. Я его все время в курсе, чтобы человек, особенно когда уже уходит из жизни, не чувствовал себя таким, что он уже и не нужен никому.
Вы были тогда вторым человеком в иерархии?
Да, да. Причем без решений. Когда возник вопрос на политбюро, сразу на первом заседании распределяли в связи с новым генсеком дела, кто что будет вести. Я уже тогда ввел заседание секретариата. Ну и, так сказать, те, кто готовил эти предложения, решения, записали, что Горбачев продолжит эту работу. Тихонов поднялся и говорит: «Да зачем это Михаил Сергеевич? Он занимается вот аграрными делами, он секретариат весь запряжет, и все будут тут, так сказать, нам заниматься аграрными делами». Я говорю: «Против». Сидит генеральный секретарь, можно вообще сказать так, как в народе говорят, и не мычит, и не делится. Ну что это? Это же его предложение, с ним согласован и все. И я уже при нем и работал, и задергался Гришин. А Тихонов имел особые права. Когда избирали после смерти, определяясь генсеком, группа узких там собралась. Устинов в связи с напутствием Андропова, они были друзья, сказал: «Юрий Владимирович хотел и готовил так, чтобы Горбачева поставить молодого. Ну что, все мы один за одним будем умирать тут?» Тихонов против выступит. Устинов сказал: «Нет». И не договорились на политбюро. Ну тогда сказали: «Пусть политбюро решает». У них ситуация ведь была такая. Брежнев, Леонид Ильич, при всем том, что мы говорим в его адрес, у него был период, когда он был активным, очень активным. И особенно набрал силы спустя, так сказать, несколько, уже 18 лет работал. Но все думали, что это временный человек. Тоже временный, конечно, но 18 лет, это все-таки. И Леонид Ильич уже лет после 70-летия своего, у него пошли то инсульт, то... инфаркты особенно преследовали. И он поставил вопрос. Громыко мне рассказывал, что он однажды пригласил ночью звонок. Он говорит: «Подъезжай ко мне на дачу». Приехал, он ходит по территории. «Слушай, Андрей, они на ты и на Андрей, у них группа была, которая вот так обращает. Я ухожу, я не могу, мне тяжело, и я не могу, чтобы вот так все то, что я делал, старался, чтобы сейчас было тем, как я веду дела, чтобы это было бросило тень на меня. А самое главное, страна же должна нуждается, так сказать, постоянным. Они, это значит Устинов, это значит Громыко и Андропов, вот никто из них не мог определиться, кто же должен прийти на смену. И вот так эта троица поддерживает: нет, ты работай так, приходи, сколько ты можешь, и езжай, занимайся, мне все в порядке будет, ты нам нужен». Все вот так шло. В данном случае вот точно так же повторилось после смерти Черненко. Потом слово взял Громыко в этой ситуации, ну, дипломат, ясно. Он говорит: «Ну, знаете, ну, а что нам спешить, давайте вернемся, отложим пока, но не принимаем решения. С Громыковым у нас были интересные отношения. Я его уважал, симпатизировал сильно, потому что это фигура крупная очень. И политик, и дипломат, и идеолог, и вообще говоря, эрудит большой. Устинов сказал, ну а почему? Почему мы о Горбачёве не должны? Он же ведет уже реально все. И все там даже лучше стал работать секретариат. И вот так вот раскололось опять. Отложили. И отложили навсегда, Сережа.
Так как же в итоге было принято решение?
Без решения я вел и секретариат, и большую часть, наверное, заседания, если посчитать, поскольку он болел, звонил за 15-20 минут, проведи заседание политбюро. Вот так. Ну и я позвонил Громыко, назначил политбюро на 11 часов ночи, потому что надо срочно все эти такие вещи решать. Власть не должна.
И в будущем мы в этом убедимся еще не раз.
Да, согласен с тобой. И пришла мне мысль встретиться с Громыко. Потому что никому я не разрешал, пока жив Черненко, провоцировать меня на какие-то... Надо, надо, Михаил Сергеевич, то все это. И секретари заходили, и внутри политбюро. Никому я не дал никакого ответа. Не дал. Слушайте, пока жив генсек, говорю, не ставьте эти вопросы. А когда вы, тогда мы обсудим. До конца я не... Тут я решил, что все-таки же с кем-то надо поговорить. Я назначил ему за полчаса до открытия политбюро приехать. Нашел его, он где-то был в аэропорту, провожал какого-то министра иностранных дел другой страны. Да, встретились мы. Я говорю, Андрей Андреевич, ну то, что случилось, для нас уже ожидаемое, все, так сказать. Я думаю, каждый раз ждал, думал. Это что же, мы же даже заинтересованы, чтобы рассуждали из бухты-барахты, так что все ждут. Я хочу с вами посоветоваться вот о чем. Я думаю, вы согласитесь, что ситуация наша в стране тяжелая. И вообще так дальше жить нельзя. И надо начинать перемены. Везде перемены. О переменах говорят. Везде люди говорят. Или поэтому уклонен. Опасное дело, говорю, в нашей стране начинать перемены. Опасное.
Это вы или Громыко?
Я все время говорю, это я все. И я думаю, говорю, что тем не менее надо решаться. Я думаю, что сейчас уже дальше нельзя. К этому еще добавилось то, что, говорю, вот три подряд генсека умерли.
То у вас уже был план действий? Да. То есть вы понимали, что второе лицо в государстве, и рано или поздно, с большой степенью вероятности, вы станете генеральным секретарем?
Нет, ты знаешь, мне в голову приходило, и главное, что я не собирался в генсеке. Когда я сказал Раисе, пришел после этого политбюро в эту ночь, пришел к утру уже, и мы пошли гулять, уже там поздно было спать. Говорю, знаешь, ты могут предложить мне. Я ей никогда ничего не говорил на эту тему. Могут предложить пост. Я чувствую, уже там раздаются голоса. Говорит, а зачем это тебе нужно? Вообще тебе нужно это? Говорю, знаешь, уже, вопрос уже не так стоит. А вот один за одним умирает. Я самый молодой. Уже 8 лет я в политбюро, в ЦК. Я говорю, ну, в общем, я буду принимать это предложение, если. Вот так вот действительно было. Вот я ничего не придумал в этом деле.
И вот вернемся к разговору Громыко за полчаса до
заседания. И что же Громыко сказал? Я согласен с вашей оценкой ситуации, как она у нас есть, и согласен с вашим предложением. Вот. А я последняя фраза была, я думаю, нам надо объединить усилия в этот момент. Все. Что такое объединить усилия? То есть распределением ролей или что-то не было разговора. Вот на этом закончилось.
Союзников определяли или знали заранее, кто
нет, на вашей стороне? Нет, вот все, на этом закончилось. И пошли на заседание политбюро.
Заседание это 15 человек, 20?
Ну, если с кандидатами больше.
В том заседании...
11 членов политбюро.
11 членов политбюро
плюс кандидаты. 9-11.
И с чего началось вот это историческое...
Ну, жизнь потом показала, что очень желающих было немало.
Угу. Кандидатуры выдвигали, голосование, урны.
Да нет, ну что там, взял слово, открыл я заседание политбюро, поскольку я вел его уже, так сказать, это политбюро почти год. Я позицию занимал такую. Без оглядки и никакие авторитеты. Действовать, как требует, как я понимаю, свою роль и ответственность в этой ситуации. Не подводить генсека, держать его в курсе дел. И, в общем, так сказать, вот так. И здесь.
Вашу кандидатуру выдвинули вы, Громыко.
Взял слово. Это уже не пропало даром встречи. И он произнес потрясающую, Сережа, речь. Он произнес речь, которую я, вообще говоря, по своему адресу никогда не слышал.
И вы поняли, и ты... вот он, звездный момент. Наконец я, Михаил Сергеевич, становлюсь первым лицом в государстве.
Я человек без таких закидонов, спокойный.
Михаил Сергеевич, но все-таки заседание Политбюро, насколько я понимаю, это не совет мудрейших или совет старейших. Это собрание людей, которые непосредственно ведают целыми отраслями, экономиками,
страной, властью всей.
Естественно.
Никакой документ правительства не мог выйти без утверждения его Политбюро.
Стало быть, вы, ну и человеческие судьбы вершили повороты истории и деньгами большими финансовыми потоками распоряжались, вот коллективно члены Политбюро. Кого вы взяли в союзники? Были ли у вас какие-то условия, при которых вы становились генеральным секретарем?
Нет.
То есть никто не выдвигал условий?
Ну что, я с ними 8 лет уже проработал. Какие условия?
Друг друга знали как
обыкновенные? Знали, да, абсолютно. Все, я и речи в книжке, вот, и все выдержки из речей дал почти полностью. Что они сказали после произнесенной речи Громыко?
А за кадром что сказали? Михаил Сергеевич не обидит? Все сделает правильно или как? Так по-свойски пожали друг другу руки, разошлись?
Может быть. Было так, что даже в день, в ночь, это когда мы доклад готовить, собирать пленум ЦК, одному организационные дела, другим, так сказать, тексты, материалы какие-то. И вдруг, пока мы это занимались, Гришин говорит, ну давайте утвердим Михаила Сергеевича председателем похоронной комиссии. Ну все же ясно, говорит. Я думаю, он умный, хитрый. Значит, забрасывал вот такой вопрос, такое предложение, чтобы тем самым предрешить, хотят Горбачева или можно, может начинать. Его хотели выдвигать. Говорят, что и Романов собирался. Ну, я говорю, что это не то было бы. Вот не то. Я сказал, давайте мы завтра соберемся в 14 часов. Я прошу вас даже ночью, говорю, у вас есть, вот, обдумайте все. У нас, говорю, такая трудная работа впереди, вообще говоря, нам, мы же вот все в таком состоянии, переходом находимся. Поэтому надо понимать, надо, чтобы человеку было по плечу. Если, говорю, вы даже хотите созвониться туда, и я подумал, что я сказал глупость, я потом уже подумал, почему? Потому что они скажут, что он хочет нас подслушать. Нет, ничего не делал.
Слово «реформа», «изменение» прозвучало в этом заседании Политбюро? Или только в разговоре с Громыко до, и потом уже началась работа, собственно, по подготовке реформы?
Ну, вообще-то говоря...
То есть знали люди, нет, вот в ваше окружение, на что они шли, избирая вас?
Ну, конечно.
Председателем похоронной комиссии?
Нет, ну, и я не знал, на что мы идем. Но мы знали страну. Ситуация была действительно... Дальше уже нельзя было пускать. Западный после пережил этот кризис нефтяной, осуществил реструктуризацию экономики. Помнишь, сколько миллионов было выброшено в Европе тогда безработных? Но они все это пережили, и они оказались в новой уже технологической эпохе. А мы все там были, там где-то. Все понимали, что вообще надо действовать, так сказать, решительно. Это было. Мы с по поручению Андропова, я, Рыжков и Долгих вели группу, которая уже готовила предложение по реформированию, по реформе. Пока мы там работали, он свои дисциплины и порядок насаждал, тот самый знаменитый, по баням, по всем, по магазинам, кто чем занимается, вместо того, чтобы работать. И у нас получилось так, что мы беседовали со всеми, со всеми представителями ведущих отраслей, почти всех, оборонных особенно, научно-исследовательских институтов, их много. В общем, дали им срок, и они нам представили. У нас было 103 доклада. Это еще при Андропове было. Когда мы прочитали это все, то даже оборонщики недовольны все то, как у нас дела идут. Все высказались за, за реформу и изменения. Поэтому проблема вот эта уже началась. Как бы, почему многие говорят, что мы продолжали то, что оставил Андропову. Ну да, при нем началось это. Но если сразу уж точку поставить относительно позиции Андропова по этому вопросу, то он бы, конечно, далеко не пошел. Он человек был такой, больше, чем я, продукт этой системы. И столько за его плечами было всего и вся. И кроме того, его здоровье ограничило его действия все. И это стало уже ясно через 3-4 месяца. Буквально.
Вы становитесь первым лицом государства. К чему мнению вы прислушиваетесь больше всего? Ну, Раиса Максимовна, это отдельно.
Да она ничего не знает. Ну, что-то, это разговор.
Не сказали ей?
Она... А? Нет, я сказал. Я пришел и сказал, завтра будут обсуждать. И, возможно, вот это же я ей тогда и сказал решать. Она удивилась, сказала, это нужно тебе? Я говорю, мне. Я доволен той работой, которую я веду. Вот. Но вопрос стоит о серьезном обновлении политики. И я думаю, пойдут перемены большие.
Когда уже свершилось, она была согласна или сказала, заряд это?
Нет, она ничего. Она всегда поддерживала меня. Ну, представь себе, что я работал... В молодежной политике 8 лет. После нее я работал и возглавлял сельский райком партии, потом столичный Ставропольский горком партии, заведующий отделом крайком партии, второй секретарь крайком партии и почти 9 лет первый секретарь крайком партии и член ЦК и депутат Верховного Совета. Во-первых, для нее это школа, для меня школа была, потому когда говорят наивный, не знаю, то все. Какая чепуха. Наивный, громык, наивный, все остальные. Да это уже умудренные люди. Я хочу закончить ответ на твой вопрос. База как бы была, она велась. Была комиссия даже, которую вел по реформированию управления, системы управления в экономике. Вел ее Тихонов. Мы туда являлись, выступали. Однажды вдруг потом Андропов вызывает меня, слушай, я тебя попрошу, ты сделай так, чтобы у вас отношения были хорошие с Тихоном. Я говорю, что он жалуется, что ли? Ну, я тебя прошу, ты понимаешь, как мне это важно, Михаил. Юрий Владимирович, да у меня, по-моему, я прихожу, я готовлюсь, я участвую, я открыто все. У меня никаких вопросов нет и проблем нет. А что у него-то возникает? Закончился это первый разговор, который как бы заглядывал, перебрасывал его. Проблемы все в прошлом. Юрий Владимирович, ну я... Вы то, что вы мне говорите, это я должен потерять лицо. Ты не потеряешь лицо. Ну, в общем, мы расстались вот так. Я ему могу уйти? Да. Я иду. Он почувствовал, что что-то плохо. У нас завершился разговор. И уже открывая дверь, говорит, вернись сюда. Я вернулся. Он говорит, вообще, ты член Политбюро. Ты, все мы вместе отвечаем за все. У каждого есть какие-то поручения. Но вот и я тебя прошу исходить из того... Исходить из того, что, может быть, завтра все это вот вся страна на твои плечи ляжет. Ты понял? Я говорю, Юрий Владимирович, я понял. Я говорю, ну к чему это? Вот все, я тебе сказал. Раз ты понял, значит все. Ну тут вот это было первый раз сказано открыто. Уже в эти годы, да вот, буквально уже как-то мы проводили время встречи и разговаривали с Хельмутом Колем. Он говорит, слушай, я же ведь когда приехал однажды с визитом, и со мной, говорит, и я пришел на встречу, на беседу с Андроповым, со мной был, говорит, вот секретарь пресс-атташе мой, так сказать. Я спросил ее вдруг, а кто у вас, наследник-то у вас будет? Потом понял, говорит, что неудобно, и особенно мне толкает, ну, это что, ты человек больной, перед тобой сидит, а ты его, так сказать. Он говорит, ну, вы извините, я, может быть, слишком, да ну, отреагировал Андропов, вы все под Господом Богом ходим. Так далее. Он сказал, я имею в виду секретаря ЦК Горбачева. Но это вот было буквально сказано уже. Теперь когда я 20 лет уже не работаю.
Почему не удалась перестройка? С гласностью все получилось само собой. Поддержали, развили,
побежали
впереди.
Так,
а перестройка вот... не удалась и закончилась в общем экономическим крахом, можно сказать, системой, как многие утверждают.
Ну, я думаю, что я скажу точнее, чем ты. Ты же журналист, тебе можно гнуть куда хочешь и что хочешь.
А вам нельзя?
Нет. Да, я враньем, кстати, не занимался, Сереж. И это все знали.
Ну, смотрите мне в глаза, я тоже не занимался враньем.
Это же не вранье, это постановка журналистского вопроса. Так вот, Я бы сказал так, быстро хочу сказать, вот как он развивался, этот процесс. Это, конечно, масштабный процесс, колоссальный процесс. Даже трудно представить, что мы все-таки решились на него. Я не знаю, сейчас бы я, находясь в этом возрасте, или на десяток лет даже меньше, взялся бы с такой решительностью. Но вот здесь, наверное, моя энергия и мое, ну, тем более и полномочия обязывали что-то делать, они играли много. Поэтому это общее дело, общее сотворчество, и поэтому все приписывать себе не хочу. Но, конечно, моя роль имела большое значение.
Но и дело же началось с того, что я сразу половину политбюро заменил. Сразу.
Николай Иванович еще с Андроповым, Лигачева еще с Андроповым решили. Вот. Других, Шеварнадзе. Так что это все крупные фигуры, серьезные фигуры. И вот все эти проблемы, они как бы мы их потянули.
Потребовалась гласность, потребовалась демократизация процессов. Там мы начали ставить вопрос об обновлении кадров в этих. И это все надо было делать. Вот прежде чем вырисовалась уже перестройка такая, которая открывала дорогу на смену системы, у нас даже была надежда, что мы подремонтируем эту машину. Нет. Ведь январский пленум 87-го года, который так долго готовился, прошел потрясающе сильно. Мы думали, вот это теперь пойдет. И еще утопили его. Утопили все. Тогда внесли предложение с Николаем Ивановичем и провели пленум о радикальной экономической реформе.
Там уже вопрос идет и о собственности, о хозрасчете полном, о торговле, открытом рынке, чтобы можно было... Ну, то есть то, что создавало для первых шагов, для инициативных людей предпосылки, чтобы они могли работать. Сейчас я не буду всего перечислять.
Тоже ничего, завалили. Повисло-то все.
Но денег не хватило. Нет, дело не в этом. Силы воли, чего
не хватило. Нет, не хватило тех кадров, которые нужны были, которые бы приняли перестройку.
А иностранцы они ее не приняли сюда?
Это мне в голову не приходило. Опыт, да... Но иностранцы нет. Я тут так сказать.
Сейчас бы не поняли, если бы продали страну.
В этом и я был закоренелым, закондовым. Да и сейчас, между прочим.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, у микрофона Сергей Корзун. Программа идет в записи, и мы разговариваем с президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым.
Беловежское соглашение. И, в общем, с ним было все понятно. Вас обвиняют в развале Союза. Да, такой. Вот Горбачев развалил Союз. А почему на самом деле вы не предприняли силовых мер тогда и не арестовали, в конце концов, участников этого соглашения?
Я думаю, в то время уже на эту акцию, я ее рассматривал сам для себя, на эту акцию уже нельзя было пойти. Армия в лице ее министра, Ельцин ему из Вискулии позвонил, сказал, мы тебя вот, ты будешь объединенными войсками, министром объединенных войск. Он дал согласие. То есть уже они перешли туда. Я думаю, что нашлись бы люди, которые бы пошли все-таки или что-то. Я подумал, что при таком расколе, когда уже есть наполнение могло быть и тех переворотчиков, и этих защитников, что это могло вообще привести к гражданской войне крови.
А тех же Кравчука, Шушкевича, остальных вы могли собрать у себя?
Вот. Они не являлись, не явились.
То есть парад суверенитетов уже начался?
Да.
Я вызвал и понедельник, тот понедельник должен быть, и явился Ельцин, боялся идти ко мне, все на территории Кремля, но он боялся идти, что у меня тут всякие машины, говорит, ездят и так далее. Говорю, ну бросьте дурака валять, пока я здесь, тебя никто не арестует, вот я не знаю, как дальше будет, говорю. Ну пришел он с опозданием на 20 или 30 минут. Назарбаев не поехал туда, был у меня, и мы начали говорить. Да, а он уже позвонил, договорился, Киев, не, он тоже, киевлянин тоже должен быть, не приехал.
В общем, начался распад.
В какой момент вы почувствовали, что решение от вас не зависит, и вот что вы сделали все, что могли? Вы же не случайно говорили в интервью с Познером в 2008, что Горбачев до последнего патрона сражался за то, чтобы сохранить союз. Когда вы стреляли этим последним патроном?
Когда я, даже обращаясь к алматинскому совещанию и выдвинул пункты, я же ведь как реагировал? Хорошо, три человека не могут решить судьбу государства. Я предлагаю, что это вопрос, вообще говоря, Верховного Совета или Съезда народа депутатов. Они все сделали, растащили, чтобы мне не собрались депутаты даже. Я тогда сказал, что мы должны положить Беловежские соглашения и тот проект договора, который же тоже уже разослал новый после путча. И, вы все, и они подписали его. Вот ведь как действовал Ельцин. Со мной договаривался и подписывал, а за спиной вот тянул этот. Ну, это, вообще говоря, подлость такая вообще. Я ему это простить не могу, даже вот он мертвый, и уже мне не хотелось бы говорить об этом, но это подлый человек оказался. Я его все время и выдвигал, и сказал, это ошибка моя. И еще подлость, наверное, от того, от пьянства, и дурной он человек, вообще говоря. Господи, прости меня, и трудящиеся, простите меня. Вот. И это отпало. Тогда, значит, я написал, и управьте опубликованы все мои предложения. Даже не стали обсуждать они. Единственное, что они обсудили, установить какую пенсию Горбачеву, машины, там, охрана, вот это все. Но я ведь выступил 25-го и прекратил свою деятельность на посту президента. Меня никто не освобождал. Я так и являюсь президентом.
Кстати, союзный договор строго юридически, если я правильно понимаю, так и не был денонсирован. Это потом уже новой конституции Российской Федерации уже в 93-м году. Это...
В общем, юридически тут все можно, но ведь...
То есть вы еще президент Советского Союза.
Да. Ну, жаль теперь, что уже 80 лет, да? Нет, конечно, ситуация такая, что вот уже этот процесс нельзя было остановить, надо было вот... Но ведь они... Пошли на какой обман? Что такое СНГ? Это содружество, единая экономическая политика, единая финансовая политика, единые деньги, объединенные вооруженные силы. Ну что же еще, люди, ну, говорят, хорошо.
Тот же больше, союз, только вид сбоку.
Больше охватывает даже, чем у Горбачева. В союз не все хотят, а тут почти все. А потом начали же, ведь тут же его, этот союз, пускать по ветру. То есть опять... Ну, обманули Горбачева, поступили подло. Но еще большая подлость по отношению ко всему народу.
Михаил Сергеевич, с этой идеей, насколько я понимаю, одна из идей, с которой вы выходили на президентские выборы в 96-м году. Вот 5 лет прошло после 91-го, уже охолонули все, уже поняли, наверное, о чем идет речь. Почему так мало народ за вас проголосовал? Вы анализировали?
А сколько ты считаешь?
0,5%, несколько сотен тысяч человек. Ну, вообще это немало, конечно, но в масштабах всей страны...
Нет, это все чепуха это. Там уже работал тот механизм, который до сих пор работает. После выборов 89-го года и выборов в 90-м году секретарей местных, там, новых верховных советов, вернее, съездов и президентов там и так далее. Все, больше уже таких выборов не было. При советской власти, которые проходили, вот они честные были выборы. Сейчас все решают. Рассылают задания, знаешь, как это, по сдаче хлебозаготовок в советское время, да, давали задания. Так и тут рассылают только, когда сколько должен мандатов провести. Мне, Полторанин, я вот почему он не написал книги, это удивительно. Первый раз он высказался на «Акулы пера». Он там сказал, что я думал, что Горбачев получит 25%. А он получил всего 15%. А мы с тобой знаем, что я получил 1%. Около 1%. Вот это теперь такая у нас демократия. Утром после выборов звонит мне из Оренбурга. Доверенное лицо мое. Я говорю, Михаил Сергеевич, я вас поздравляю. У нас все тут удивлены. Неожиданно. И чем? Результат. Знаете? А кто, говорю, получил сколько? Ну, говорит, вот кто сколько получил, а вот вы получили... 7%. Значит, точно было там 6,75 вот так. Ну, 7% действительно. Я вас поздравляю, я говорю, спасибо. Это утром. А вечером стало 0,65. Ручное управление. И сейчас мы хотим, чтобы поэтому у нас тут продаются. За первую, если ты входишь в десятку, в первую, ты миллион должен заплатить. За это, если это. Вот это все надо сказать. Я говорил уже об этом. Избирательная система порушена, испохаблена. Она не обслуживает интересы народа, нации. А кто избирает-то? Народ реализует свой суверенитет. Много они говорят о суверенитете, но что делается? Я проехал 22 области. Ну, что только не делали. Во-первых, везде за мной следовала группа джаз-банда Геннадия Зюганова. И как только я подъезжал к месту, где должна моя встреча с этими, там были коммунисты, человек 5-6. Они чуть ли не вслед ехали, но забегали вперед, разворачивали Иуда, предатель и так далее. Это по всему. По всей стране. Вот я ездил, они ездили. Первое. Второе. Все, куда я приезжал, за малым исключением. Ну, там, в Кузбассе, в Самаре, еще где-то несколько человек, в Иркутске, по-моему. А все остальные были очень заняты. Все губернаторы находились где-то в командировке. Вот есть Слоч, никто не хотел даже встречаться. Борис, кстати, Немцов встречался. Ну, мало того, что... Они же что делали со мной? Ну вот Омск. Вот работает их любимец. Продажная шкура, поэтому его и держат. Я приезжаю. Уже люди собрались. Мне выступать. Я иду. Вот коридор такой. И вдруг со стороны верзил этот двухметровый. Подскакивает и бьет меня. Причем как десантник, знает куда бить. Бьет под основание черепа. Но из ребят кто-то успел руку поставить и сюда. До сих пор болит шея здесь. Но я пришел в себя, не потерял сознание, поскольку вот скользнуло. Тут же выступил по телевидению и радио и сказал, что произошло. Там отсидели, ждали. Я пошел, говорю, вот ситуация такая, чтобы вы знали. Я поэтому скажу то, что я хотел вам сказать, но я должен уехать и разбираться в такой ситуации. Значит, это вот все происходило в Омске. В этот же год, осенью, день рождения у Жириновского где-то там вот. Ему было 50 лет тогда. И напился по-настоящему лидер омской организации ЛДПР. И, так сказать, перед всеми там, что это он похвалился. А мы Горбачева, говорит, в Омске преподнесли, ему дали, так сказать. Жириновский сидел, как будто проглотил, что я, как будто это так не касается. Но через 5 минут его потихоньку увели. Все. Я в прокуратуру. А мне рассказал товарищ, который там был. Прокуратура разобралась, все. Ну нет. А этот человек, который ударил, он психически больной, находится на учете психа. Ну все продумал сначала до конца. Поехал я в Волгоград. Помещение ничего дали, так нормально. Но все 3 часа дул духовой оркестр в окно. Мы поехали в Алтай. Это же родина Раисы Максимовны Алтай. Она в Рубце, под Рубцовском родилась там. Пошли на рынок. Охрана, да не надо туда. Нет, говорю, пойдем. Там народ пошли. На рынок приходим. Масса людей. Как навалились. Вы что же нас бросили? Сами, так сказать, то все. Уехали там. Живете припеваючи за границей. Вот. И детей, и все. А мы тут вот хоть подыхай и прочее. Я, говорю, работаю. Жена работает здесь. Дети, ему внучки учатся здесь. Все здесь, в стране. Ну так, ну что вы нам вот это вот от такого пьяницу, значит? Или послушайте, это вы избирали президента. Мы тут не вмешивались. Это свободные выборы были, абсолютно свободные. Никто не контролировал. На кого вы жалуетесь? Вот будете ходить на следующие выборы, думайте, кого убирать, за кого отдавать. Но в Питер мы приехали в университет, чтобы там я выступил. А в университете на ремонт стал немедленно, а актовый зал был закрыт. Прямо накануне закрыли, срочно надо ремонтировать, то развалится. Приехали во Владимир, нет зала, помещений куда. Люди собрались, а некуда идти. Все. И я из Мерседес, хорошо, что была эта машина, она, так сказать, броневик, радио и все, и провели встречу вот так вот. Но я задачу свою решал. Все были против, вот они все, мои друзья, фонде. Единственный, кто поддержал меня, Раиса. Потому что мне надо было, он же мне не давал выступать. Я же ни разу не имел прямого эфира за все годы, пока он был.
Михаил Сергеевич, чтобы не утомлять вас, есть один момент, как, когда вот читая как раз и готовясь там по вашим решениям, принятым или не принятым, есть один момент, который меня привлек как журналиста. Афганская война, которую начинали, понятно, не вы лично, да, хотя вы были тогда уже членом Политбюро, но заканчивать, которую...
Какая?
Афганская война, события в Афганистане.
Это очень интересно.
Заканчивать, которую пришлось вам.
Да.
Вот самый последний эпизод, то, на что я наткнулся, это по воспоминаниям генерала Валерия Востротина. Операция «Тайфун», последняя операция, которая была проведена перед выводом наших войск, и которой командовал там лично Громов. Вот генерал Востротин пишет, у нас была договоренность с Ахмад-Шахом, который в этот момент пользовался популярностью у народа, что он не будет препятствовать выводу наших войск, а мы не будем с ним воевать. Тем не менее, решение на операцию «Тайфун» было принято. Вы были верховным главнокомандующим в то время, хотя пишут, что лоббировал это решение Шеварнадзе, кажется, если я не ошибаюсь. Может быть, можно было лучше завершить вот эту войну в Афганистане, чтобы она сейчас нам не...
Лучше можно было только так, не ходить туда, в Афганистан.
Ну, военный конфликт, еще раз говорю, не вы лично начинали, но вам завершать его пришлось.
Но и без меня бы и не решился он. Шеварнадзе в стенограмме в этой книге «Политбюро ЦК КПСС» как раз есть там. Я идет обсуждать, я вот слышу этот ястребиный клёк от Шеварнадзе. Давай, будем уходить. Якулев говорит, будем уходить. Рыжко, уходить, уходить. А уже начали оставить еще 10 тысяч, мало ли что, чего и так далее. Мы очень многое сделали. Мы начали переговоры с афганцами, с той стороной, с другой. Мы начали, контакт установили с американцами. И мы ставили им задачу, чтобы они оружие прекратили свои поставки и так далее. Мы с пакистанцами, то есть мы как бы и приняли в Женеве решение. Международная конференция, по сути, прошла. То есть мы действовали как положено, ответственно и серьезно, политически. Уводить было, конечно, непросто надо.
Зачем напоследок по Ахмад-Шаху-то?
А это, если бы на этом кончилось. Потом еще летали самолеты. Потому что были такие моменты, где вот ситуация грозила провалом там. И истреблением людей, которые остались. Получалось, что мы как бы бросили их.
Поэтому... То есть на Джибулу по-прежнему как бы ставку делали, вот это последнее, да?
Теперь даже Буш говорит, что на Джибулу она была сохранить. Единственный человек, на которого ставку делать, на Джибула. На Джибула был серьезный человек. Кармаль ведь говорил, что мы будем воевать до последнего советского солдата. Вот это самый верный друг. Я встретился с Джибулой в Ташкенте. Он попытался попробовать меня, так сказать, на зуб тоже, чтобы все-таки, ну, вот то, может, это час, может быть, вот к этому времени. Я говорю, я предупреждал вас раньше, сейчас я последний раз предупреждаю, что мы примем решение о выводе. Поэтому вы делайте то, что я вам говорю. И с купцами налаживайте отношения, и партию свою, так сказать, разворачивайте в интересах всего, не только революционной части, а вот так вот. А началась то, интересно, как для меня эта война. Я первый год отработал, 79-й год отработал здесь. И правило было такое, пока здесь не подписан и не утвержден фуражный баланс, я не ухожу, вот, аграрный. Ну вот поэтому я ушел, это уже было прямо конец декабря. Она же в декабре и начала. Приехал ко мне Шеварнадзе, встретились мы с ним там. Поужинали, а потом ходили долго по берегу и разговаривали. Это именно там он сказал фразу, которую я поддержал, она теперь в обороте. Сказал, Михаил Васильевич, ну все прогнило. Я говорю, я с тобой согласен, это так. Вот пока мы тут ходили, все обсуждали, утром узнаем по телевидению, по радио и телевидению, что введены войска. Я ничего не знал.
Ни сном, ни духом.
Ни сном, ни духом. Хоть просто позвонить и поставить в известность. Нет. Ну, такое, это, такие порядки.
А что в вашей жизни вы считаете главным ключевым решением? Решение ли там в Москву поехать?
До свидания, мама.
Да.
Или... Да много вообще точек. Но самых крупных я все-таки то, что имела жизнь. Я думаю, что то, что я поехал в Московский университет, и прошел эту московскую школу. Я думаю, что без этого бы другой сценарий моей жизни был, безусловно. Здесь много. Я человек любознательный, очень неспокойный и, так сказать, реагирую на все. Любопытный, страшно любопытный. И в этом смысле для такого характера и такой личности Московский университет и Москва давали колоссальные возможности. Я очень счастлив, это для меня университет. Второе важное, университет не менее для меня важен. Там я встретил Раису. Это потрясающее для меня событие, для нее. Мы 46 лет с ней прожили и до этого.
Украина с Сибирью сошлись в Москве.
Жаль, что она умерла рано. Просто неожиданно все произошло как-то. Вот это решение. Но все-таки решение не от меня зависело, но тем более оно важнее для меня. Избрание генсеком. Это все связанные вещи. Человек я морали, совести. Я не бессовестный человек. Не могу я. И сейчас такой остаюсь. Чувствительный я ко всему. Вот мне все хотят навязать точку зрения. Сколько, с кем бы я ни говорил, все... Руслан Гринберг. Мы летим в самолете, он как-то спрашивает меня. Он рассказал, всем хохотали, так сказать. Он говорит: Михаил Сергеевич, ну и что же вы нашему народу свободу дали? Ну что он с ней будет? Ну, я сказал: а что ж ты мне раньше не сказал? Я убедился на собственном опыте, когда мы дали возможность людям во время гласности, я увидел, как люди жили, как они многое могут, как они с ними много договариваться. У них возникает чувство какое-то доверия. Верить им можно. Поэтому не люди виноваты, а мы виноваты. И то, что вот так получилось, я думаю, мы потеряли это доверие к нам за счет того, что мы не проявили внимания к жизни людей, когда стал острый вопрос, когда вся страна оказалась в магазинах. Можно было решить. Надо было решить.
Есть люди как люди, есть люди как боги. А ваши решения, они бывали окончательными, да? Я знаю, что вы человек атеистичный, но тем не менее, каково ощущать в себе власть над другими людьми? То, что вы сейчас подпишете, то, что вы сейчас скажете, оно скажется на жизни огромного количества людей.
Огромная ответственность.
Вы видите их глаза или глаза ваших близких, друзей, которые могут
это оценить? Чувствую, я ничего не вижу, но я чувствую, что во мне как бы вливается такая информация, такое предупреждение, предостережение. Потому я не было бумаг, чтобы я не читая подписывал. И сейчас это осталось у меня. И сейчас.
Это пьянящее ощущение быть над другими людьми. Оно вам доставляло удовольствие, вот простое человеческое удовольствие. Да, я могу это. Вот одним доставляют там игрушки, другим деньги, третьим власти. Считается, что это все отчасти связано, но оно и различно.
Ну, не скажу, что я вот так вот чувствовал. Все-таки я ощущал тяжесть ответственности очень большую. И она на самом деле, ну, может быть, она еще потому была такой, и мои бы впечатления были другими, если бы мы не затеяли все перемены в огромном этом мире, полмира.
В международной жизни считается, наверное, что самым вот таким крупным знаковым событием в ваше время, связанное с вами, явилось объединение Германии. Внутри России, внутри СССР тогда было немало людей, которые говорили, что и вывод войск был плохо подготовлен, и одно, и второе, и третье. Но, тем не менее, это историческое эпохальное событие, объединение, разделенное когда-то после Второй мировой войны Германии, оно произошло и благодаря вам. С вашей точки зрения, вы в историю войдете благодаря этому или благодаря тому, что сломали, даже не хотя этого поначалу, социалистическую машину, вот эту систему, которая существовала в России?
Я вообще сейчас являюсь социал-демократом по убеждению. Это целый трудный путь. Самое интересное, может быть, для тебя будет заключение сказать, что я заканчивал 10 класс Я писал сочинения, на выбор были такие, там, по произведениям, что мы изучали, там, или герой нашего времени, или что-то. Или в свободную, на свободную тему. Так вот, была свободная тема, я ее выбрал. «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет». Так что я прошел трудный, непростой путь. Учитывая, что для меня это не просто там, как брюки сменить или носки, или тем более носовой платок.
«Сталин – это хорошо или плохо?»
«Сталин – это человек не рядовой, крупный, но очень опасный, в котором баланс человека и зверя, я все в пользу зверя, так сказать. И поэтому это уже должно беспокоить, и когда мы говорим об оценках, иметь в виду. Но самое главное – это сталинизм, тот режим, который, ту идеологию, как он сказал. Все эти репрессии через людей, через трупы перешагивать и все. Я не знаю, как он жил. Надо было застрелиться в твоем отдельном после всего того, что он делал с людьми.
Сталин и Гитлер по две разные стороны одной шахматной доски. Нет, или в разных измерениях?
Разные. Вот Ленин – это другое, ты понимаешь? Вот
это сейчас... как раз мой следующий вопрос, да. А Ленин? Вы до конца оставались очарованы его гением?
Я Ленина защищаю. Ну, это, несомненно, великий человек, решительный, человечный человек. Все эти бумаги, которые находят, что там он понимал, ну, это вот гражданская война, там, черт его, все можно найти. Есть исторические такие моменты, когда вообще трудно что-то.
Ну, если вы читаете в письмах там записки, расстрелять 10 человек, там, да, чтобы другим неповадно было.
Да, я это читал все. Но этот же человек, когда... Стало ясно через 3 года, ну, чуть больше, что страна оказалась в тупике просто. Он же сказал, что мы пошли не тем путем. Это же надо, чтобы Ленина заставить такие вещи сказать. Кто читал Ленина, мы с тобой читали, знаем, что это... Его никто не мог сбить. Никто, никогда. Даже Троцкий не мог с ним справиться. Плеханов, нет, это был крупнейший личность. Но этот человек... Я уважаю просто за это его. Говорит, мы пошли не тем путем, и надо изменить коренным образом точку зрения на социализм. И начинается за это не просто фраза, а начинается же продналог для крестьянина и так далее. Начинается свобода торговли, частная, мелкая собственность, концессии и так далее. Но это же все как бы демократическая уже тенденция, процесс начала. Встречает ему и где-то на ходу прямо я это читал. Не приемлют нашу программу аграрную. А за что выступает? За эсеровскую. Ну и давайте ее будем принимать. Абсолютный прагматик. Нет, несомненно, это великий человек и интересный человек.
Похоронить его надо по-человечески.
Да, меня на днях спрашивали об этом. Я думаю, я сторонник того, что кто помешал тогда, ведь семья хотела похоронить его. Да. Ну, хотели иметь аргумент. Большевики. Я думаю, да, надо обязательно это сделать. Но надо это делать тогда, когда у нас придет пора умиротворения во всем обществе, чтобы все общество нормально похоронило и предало земле. Не надо сейчас, чтобы опять на улицу вышли, да еще и кирпичи в запас взяли, и начнем выяснять. Ну почему? Не надо сейчас. Время не пришло. Придет. Обязательно придет.
Заканчиваем на этом интервью с Михаилом Сергеевичем Горбачевым в гостеприимном Горбачев фонде. Михаил Сергеевич, накануне вашего личного праздника я желаю вам крепкого здоровья, блеска в глазах, который возникает у вас, когда вы говорите. Я думаю, что и в других ситуациях жизненных, и чтобы те планы, которые у вас есть и в ближайшее, и в более отдаленное время, чтобы они реализовались. И, конечно, счастья, здоровья вашим близким.